В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 7 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях заместитель генерального директора Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, действительный государственный советник Российской Федерации третьего класса Дмитрий Кику. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Вы впервые у нас в качестве гостя, да?
Совершенно верно.
Вот очень приятно познакомиться, сейчас пообщаемся.
Взаимно.
Да, в течение часа обсудим самые интересные, насущные темы. Я напомню, наш координат, смс-портал, +7 925 48 94 8, телеграмм для сообщений, говорит Москобот, номер прямого эфира, 7373948, код города 495, видеотрансляция в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Итак, о чем же мы будем говорить? Ну, все о том же. Президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов плана по урегулированию конфликта с Россией. Это произошло накануне. Вот у меня возникает всегда вопрос. Раньше как бы СМИ сливали, да, это все. А теперь в процессе переговоров идет переговорный процесс. И одна из сторон, собственно, начинает опять этим же заниматься, сливает. Как вы думаете, зачем это делается?
Я думаю, здесь несколько причин, но в первую очередь я хотел бы отметить, что действительно переговорный процесс по такому чувствительному, важному для международной повестки дня вопросу не должен быть использован для эпатажа, чем, в принципе, Зеленский, наверное, привык заниматься. Здесь требуется серьезная проработка всех вопросов, которые выносятся на обсуждение, и, конечно же, предпочтительнее, чтобы не было никаких излишних ожиданий, вести переговоры за закрытыми дверями. И, наверное, уже когда переговорный процесс будет приближаться к итоговому решению, только тогда можно будет говорить о конкретных вопросах, которые лягут в текст итогового документа. Возможно, это была попытка президента Украины показать, что те вопросы, которые продвигались украинской стороной, заложены в документе, американская сторона их приняла, но очевидно, что это не последняя версия, и он в дальнейшем будет прорабатываться, и, понимаете, здесь может быть его шаг иметь обратный эффект, то есть текст будет глубоко переработан, и то, что он опубликовал, как бы выставит его не то что на посмешище, но, тем не менее, поставит неловкое положение. Хотя он неоднократно в нем оказывался, но западные кураторы закрывают на это глаза. Спасибо.
А западные кураторы, мне вообще кажется, что как раз они его и подталкивают к этому, к каким-то его шагам.
Возможно, и предыдущие утечки были рук тех, кто заинтересован в том, чтобы переговорный процесс был сорван или не шел по тому сценарию, в котором заинтересована Российская Федерация или Соединенные Штаты Америки как основные переговорщики. Это делалось опосредованно через средства массовой информации, но здесь вот именно как главе государства, я не знаю, кто как его рассматривает, но, по крайней мере, как он себя считает, наверное, такие вещи не стоило делать в открытую.
Угу. Вот Владимир Путин во время итогов года сказал, что Москва не видит у Киева готовности к завершению конфликта.
Ну, наверное, этот шаг Зеленского и подтверждает данную тенденцию, то, что, к сожалению, гибнут украинцы, большие разрушения происходят, но, тем не менее, руководство Украины затягивает переговорный процесс, по крайней мере, мешает этому и делает все для того, чтобы помешать сторонам, я имею в виду российско-американскую, прийти к определенному соглашению. Здесь Важно, конечно же, и отметить тот факт, то, что украинцы очень настойчиво требовали от Европейской комиссии, от ряда стран Евросоюза конфисковать замороженные российские активы. Опять же, это был шаг, нацеленный на то, чтобы те договоренности, которые на определенном этапе были достигнуты, они сорвались, потому что все мы знаем, на определенном этапе говорилось о том, что может быть создан инвестиционный фонд в размере 100 миллиардов долларов и, наверное, какие-то средства, которые на данном этапе заморожены на Западе, могли пойти туда.
Да, но у них это не получилось. Собственно, вот аналитики там западные, да, они уже говорят, что это удар по мерцу. У них не получилось изъять актив, по крайней мере, пока. Пока это не получилось, потому что они даже не ожидали такого противодействия со стороны многих стран Евросоюза. Там, кстати, вот та же Франция, несмотря там, на Макрон, да, Франция выступила тоже против. Джорджа Мелони выступила против, Италия. Ну, сама Бельгия, это понятно, Бельгия сопротивляется активно. Ну и вот этот ряд стран ключевых, они выступили против. Ну, конечно, там страны Балтии, это понятно, они хотели бенефициара. А Чехия теперь уже немножко отпадает, потому что они постепенно уже меняют курс с приходом Бабиша. И, собственно, они активы замораживать не стали. Они дают им кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Вот как вы считаете, вообще вот эта история тоже с изъятием, с возможным изъятием российских активов и с тем, что она не получила пока продолжения, может ли это все-таки вот приблизить тоже завершение конфликта?
Здесь в первую очередь хотел бы, помимо ответа на ваш вопрос, указать на несколько нюансов. Во-первых, вы упомянули канцлера ФРГ Мерца. Действительно, к сожалению, Германия все более откровенно использует антироссийскую риторику, предпринимает шаги, которые направлены на то, чтобы внести дополнительные раздражители в наши отношения, которые и так заморожены. Соответственно, здесь я бы отметил не только Мерца, но и председателя Европейской комиссии, немку Урсулу фон дер Ляйен. Сам Мерц непосредственно даже пытался в ходе визита в Брюссель убедить премьер-министра Бельгии в том, что не нужно сопротивляться конфискации российских активов, опять же, здесь потерпел фиаско. То есть, с одной стороны, немцы как в национальном качестве, так и в рамках международных организаций пытаются продемонстрировать некую такую передовую линию на антироссийском трейке, с другой, это все довольно-таки плачевно смотрится с учетом тех неудач, которые их постигают. Что касается непосредственно позиции стран, и Франции в частности, то здесь очень важно заметить то, что не только в Бельгии, в бельгийском депозитарии Евроклир заморожены российские активы, но и непосредственно во французской юрисдикции. И, например, до последнего времени Франция никогда не говорила о том, что французские власти готовы конфисковать именно те активы, которые находятся во Франции. То есть, получается, здесь в первую очередь пытаются выставить в роли какого-то плохого мальчика Бельгию, которая это может сделать, а остальные бы посмотрели, я не имею в виду только Францию, но и другие страны, Великобритания, например, или те же США, потому что там до прихода Трампа также приняли закон, который позволяет президенту США конфисковывать российские активы в юрисдикции США, где-то 5 миллиардов находится российских активов. Соответственно, это все игра на то, чтобы посмотреть, каким негативным последствиям могут приводить такие шаги, и Бельгия здесь выставляется, скажем так, в фарватере этой политики. Я думаю, что все-таки то фиаско, которое Еврокомиссия потерпела в ходе саммита ЕС 18-19 декабря, конечно же, не решает вопрос, по-прежнему наверняка будет Дискуссия продолжена в рамках Евросоюза относительно конфискации российских активов, но здесь появляется определенное окно возможностей и определенная временная некое пространство времени, чтобы в том числе и решить вопрос по тому, чтобы данные активы не конфисковывались. И, конечно же, в этом вопросе также важна позиция правительства России, Банка России, которые довольно активно в информационном пространстве говорили о том, что у правительства есть план ответных мер. Банк России подал иск в арбитражный суд города Москвы. Соответственно, активные именно действия российской стороны также привели к...
Ну, к такому,
отсутствию негативного сценария на данном этапе.
На данном этапе, да. Ну, штаты, правда, заявили, что они не будут конфисковывать наши активы. То есть они сейчас это заявили довольно
категорично. Но, тем не менее, на законодательном уровне все подготовлено.
Это возможно, да. А, слушательница пишет, подскажите, вот Запад хочет изъять наши деньги, но ведь это не такие уж большие деньги. Они не сыграют большой роли и не внесут решающий вклад в их победу. Зачем они им?
Я думаю, что все-таки это большие деньги, и, в принципе, планировалось выделить средства на сумму 180 миллиардов евро на 2026-2027 годы. На два года, если планировать такая сумма, опять же, насколько все деньги ушли бы на нужды Украины, развитие инфраструктуры или оказание содействия в плане военной помощи, это вопрос, да, потому что деньги в основном передаются наличными, и, как показали...
Учитывая уровень коррупции.
Утечки, да. Говорится о том, что, что касается помощи со стороны США, то большая их часть оставалась в Америке, а остальная распиливалась украинскими политиками.
Ну, собственно, уже понятно, да, кто выгодоприобретатель от этого. Существует мнение, что завершение конфликта вообще многим невыгодно, именно потому что это кормушка.
Да, конечно, мы же видим и... Это те репортажи, где говорится о виллах в Израиле, в самих США, поэтому...
Вот Виктор Орбан вчера выступил, интересное было у него высказывание. Во-первых, он сказал, что ЕС скоро развалится. Ну, это уже, конечно, мы слышали, но вот он вчера напомнил. А также он сказал, что допускает, что в 26-м году в Европе может начаться война, которая подталкивает весь континент лидеры... Евросоюза. После окончания Второй мировой войны Европа 80 лет жила в мире, но сейчас сложилась иная ситуация. Как вы считаете, действительно возможен ли такой крупный конфликт на европейском континенте?
Во-первых, хочу сказать то, что отрадно, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьер-министр Венгрии. Что касается его высказываний насчет возможного развала Евросоюза, то здесь я в первую очередь хотел бы сказать о том, что, к сожалению, опять же, по инициативе Еврокомиссии, Евросоюз отходит от правила консенсуса. Угу. Дело в том, что 12 декабря состоялось голосование в Евросоюзе по принципу квалифицированного большинства относительно бессрочной заморозки российских активов. Раньше это должны были через определенное время продлевать такого рода решения. И вот это голосование показало, что большие страны пытаются все более напористо работать в рамках европейских структур. Соответственно, Урсула фон дер Ляйен, как представитель крупнейшей экономики Евросоюза и влиятельнейшего государства ФРГ, она давит на малые государства, это, конечно же, не всем нравится, и здесь, разумеется, создаются предпосылки для того, что, может быть, недовольные смогут или, по крайней мере, задумаются над тем, чтобы покинуть Евросоюз.
То есть в перспективе, вот, ну, об этом говорят уже много лет, но пока они... Только новых членов предполагают себе, да, принимать. Пока о таком все-таки.
Вы об Украине говорите?
Ну, нет, ну это как, знаете, плетка и пряник, да, там, в отношении Армении, Грузии, там, и так далее.
Но, в принципе, в свое время, когда в Евросоюз были приняты Румыния и Болгария, это было большим ударом, так как действительно государства не были готовы по многим критериям для вступления в Евросоюз, и это также потребовало дополнительной финансовой помощи со стороны остальных стран-членов Евросоюза в пользу Болгарии и Румынии. Я, честно говоря, сомневаюсь, что в том числе и новички, относительные новички Евросоюза захотят делиться в том числе своими какими-то небольшими финансами с вновь принятыми членами. В нынешних условиях, когда даже, например, Германия и Франция находятся в стадии рецессии, говорить о том, что с экономической точки зрения будет целесообразно принимать новых членов, это очень проблематично.
Но что касается Болгарии, то, мне кажется, вот она и сейчас не очень дотягивает, уже находясь в Евросоюзе. Экономически, там уровень коррупции довольно высокий, там сейчас снесли правительство, у них недовольство властями довольно высокое, кстати, в самой Болгарии.
Но, допустим, те же до недавнего времени благополучные государства, как Финляндия, буквально на днях премьер-министр заявил, что их экономика находится в кризисе, и это подтверждение со стороны как бы высокопоставленного политического деятеля, и здесь нечего скрывать.
Ну, что касается Финляндии, то, конечно, Финляндия, это как раз неудивительно, потому что Финляндия, она сама призналась, что больше всего пострадала как раз вот от всей этой ситуации, поскольку это наш сосед, ближайшая граница, и у них, насколько я помню, сейчас безработица уже более 10%.
Совершенно верно.
Как это не бывало. У них гигантская безработица, у них просто целый регион уже в депрессии, у них там закрылся аэропорт уже один.
Южная Карелия 100%, потому что это был наиболее привлекательный регион для российских туристов, и, конечно же, то, что на данном этапе у нас есть возможность развивать нашу Карелию и... естественно, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, я имею в виду вот именно приграничные регионы, это, наверное, выгодно всем, и российским туристам, внутренний туризм за счет этого повышается, и это является примером того, что мы фокусируемся на развитии внутренних инфраструктурных проектов. Это идет только на пользу.
Да, хотелось бы, чтобы вот эта вот инфраструктура как раз улучшалась быстрее. Хочется, чтобы все это было какими-то темпами такими более высокими. У Набабента, это наш слушатель пишет, спрашивает скорее. То есть, в принципе, ЕС соблюдают правила не выдавать необеспеченные ничем кредиты, они печатают дополнительные евро. Это вопрос.
Они выдают кредит под гарантии бюджета и ЕС, соответственно, некие обязательства в любом случае будут соблюдены, поэтому я не думаю, что 90 миллиардов евро будет напечатано, так как это приведет к большой инфляции. Я думаю, они найдут средства, но, опять же, в нынешних тяжелых с точки зрения экономики условий для европейских государств, в том числе крупных, этот шаг вызовет большие вопросы у налогоплательщиков, за чей счет это все будет обеспечиваться. И, конечно же, действительно люди, их уровень жизни в Европе падает. Мы это видим, и это очень трудно скрывать.
Ну да, там фермеры поливают навозом вот, в Бельгии, во Франции. Ну, и тем не менее, вот как бы все это длится уже, скоро будет 4 года, и европейские налогоплательщики в целом ничего не сделали, по большому счету, чтобы как-то ситуацию изменить.
Я думаю, что именно уровень раздражения только повышается. И плюс ко всему, я еще что хотел добавить в контексте проблемы конфискации активов. Европейские чиновники цинично называют это репарационным кредитом. Но с моей точки зрения, обычно репарации выплачивает проигравшее государство, а Россия в этой роли мне никоим образом не видится. И здесь как бы вызывает в том числе вопросы и юридический аспект, как они это все обозначили. Я думаю, что здесь откровенное желаемое выдает.
Вот вы знаете, еще вот, да, возникает вопрос в связи с этим, как бы они выдают кредит, необеспеченный действительно Украине, 90 миллиардов. Сейчас сколько уже денег потрачено, это просто страшно сказать. На что они надеются? Они же ведь все-таки не совсем идиоты, они же надеются как-то эти деньги вернуть. Каким образом они планируют эти деньги вернуть?
А здесь... К сожалению, наблюдается ситуация, когда, знаете, есть такое выражение, на зло маме не одену шапку и заморожу уши. Вот так, в принципе, действуют европейские чиновники. Для них в какой-то мере принципиально поддерживать Украину, что бы она ни делала в политическом, военном плане. И, может быть, они таким образом стремятся сохранить свое лицо. Если уже впряглись в эту ситуацию, то нужно поддерживать до конца. Но мы видим, и пример с Чехии это подтверждает, то, что это все может вылиться в смену власти в государствах, когда придут здравомыслящие люди и... будут кардинальным образом менять политику этих государств. И в том числе я хотел в этом контексте сказать то, что у Мерца довольно невысокий рейтинг, хотя он относительно недавно является канцлером Германии, но тем не менее никакие отсылы к тому, что все проблемы в Германии – это война России на Украине, в кавычках я это говорю, не могут спасти его... репутацию и его рейтинговые позиции.
Да, с Мерцем все понятно, но тут, знаете, Дмитрий Владимирович, были надежды на то, что там АДГ как-то поднимется и сможет прийти к власти. Вот вы как считаете, реальная ли альтернатива для Германии может своего канцлера поставить?
Я думаю, ничего нельзя исключать в контексте ФРГ, так как... АДГ в последнее время действительно улучшило свое положение. Результаты выборов в федеральных землях показывают, что у них довольно высокий рейтинг. Порвали все стереотипы, потому что я помню, что, допустим, никогда в правящую коалицию никто не представлял из ведущих политиков с тем, чтобы, например, приглашать представителей левой партии. Это было табу в политическом контексте. Но сейчас времена меняются, и, возможно, если альтернатива для Германии будет получать большие рейтинги и большое число голосов, в том числе на уровни земель, то здесь придется смириться со сложившейся ситуацией, принять реалии и приглашать уже для формирования коалиции.
Заместитель генерального директора Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, действительный государственный советник Российской Федерации третьего класса Дмитрий Кику сегодня в программе «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях заместитель генерального директора Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, действительный государственный советник Российской Федерации третьего класса Дмитрий Кику. Дмитрий Владимирович, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Вот тут слушатели... Что слушатели спрашивают? Усиление ВПК Европы приведет к рывку экономики Европы или, наоборот, к кризису?
Как показывает опыт, в определенной мере это может привести к росту экономики в зависимости от того, насколько успешно будет развиваться военно-промышленный комплекс того или иного государства. Но в целом это, скажем так, негативный фактор, так как все те страшилки, которые звучат из уст европейских политиков, что Россия готовит большую войну с Европой, это все несерьезно и не подтверждено, соответственно, опять же, те же траты, которые сейчас в Европе осуществляются в рамках развития, а пока выгодны тем политикам, которые не могут справиться в целом с развитием экономики страны, где сейчас наблюдается экономический кризис, и они рассматривают именно развитие, направление денег на развитие военно-промышленного комплекса как некую меру спасения их репутации, их политического рейтинга.
Угу. Ну, смотрите, что еще сказал... Что еще сказал Виктор Орбан? Главная причина угрозы войны в Европе заключается не в конфликте между Россией и Украиной, а в упадке Евросоюза. И далее цитата. Может показаться, что украинско-российская война создает угрозу эскалации, но это скорее следствие. Реальная причина – политический, экономический и социальный упадок Западной Европы, сказал венгерский премьер.
Это так. И единственное... Одна из единственных возможностей переключить внимание избирателей, внимание населения от тех проблем, которые существуют в экономике, это некие шаги, в том числе по милитаризации стран. Якобы это все делается для того, чтобы улучшить обороноспособность, но на самом деле это ведет к тому, что либо это проводится в интересах каких-то военных концернов, либо... Опять же, попытка поддержания своего политического реноме.
Ну, вообще, как показывает практика и история, да, все это может закончиться действительно довольно плачевно. Любая провокация может привести просто к большой войне. Этого исключать нельзя. И вот эти вот бесконечные заявления, которые звучат в Европе, не где-то, а вот постоянно в Европе, практически каждый день мы это слышим, но это же точно не просто так.
Но... Президент России Владимир Владимирович Путин довольно ёмко ответил: «Вы хотите войны, мы готовы прямо сейчас». И, наверное, этим все сказано. То есть давайте отойдем от каких-то спекуляций, каких-то голословных заявлений. Если вы хотите, пожалуйста. Если нет, тогда не нужно нагнетать обстановку и вешать лапшу на уши своих избирателей.
Угу. А еще вопрос от слушателя. А сколько продлится альянс с Америкой, и есть ли он?
Ну, как говорится, наши главные союзники – это армия и флот, и, угу, как показывает нынешняя ситуация, это совершенно верно. А с другой стороны, я бы не сказал, что это альянс, это взаимовыгодное сотрудничество, это взаимодействие по тем темам, которые важны для Москвы и Вашингтона. Соответственно, к сожалению... По-прежнему не решены вопросы, например, работы дипломатов, угу, в Америке, российских дипломатов в Америке. Не решены вопросы авиасообщения, которые поднимала российская сторона, налаживание прямого авиасообщения. Не решены вопросы, конечно же, возрождения торгово-экономических связей. У нас только поставляется обогащенный уран в США, и это основная статья нашего экспорта. Угу. И те же, например, тарифные меры, которые администрация Трампа применяла в отношении ряда государств, она не коснулась России. Почему? Потому что у нас нет двустороннего товарооборота, который мог бы быть целью для Вашингтона.
Но у нас, да, пока, к сожалению, ничего нет. И как можно возобновить авиасообщение, если у нас не работает консульский отдел?
Совершенно верно.
Посольстве,
альянс у нас, да, был во время, mm-hmm, Второй мировой войны, когда мы вместе на полях Европы искореняли фашизм. А сейчас это...
сейчас...
Совершенно другую.
Да. А когда выборы в Венгрии, переизберется ли Орбан, опять слушатели спрашивают. Вот они про Орбана заинтересовались несколько человек сразу. Вот Дмитрий Катков тоже, этот слушатель, спрашивает. Когда мы обращаем внимание на высказывание Орбана, мы правда думаем, что он что-то решает, к его мнению прислушиваются?
Ну, конечно. Допустим, у нас очень большой с Венгрией двусторонний проект, это атомная электростанция ПАКШ, и Орбан в ходе встречи с президентом США Трампом добился того, что США приняли исключение из своего санкционного режима именно для того, чтобы проект ПАКШ продвигался и не испытывал никаких ни финансовых, ни других проблем. Это как бы... доступно в СМИ, каждый может почитать об этом и показывает то, что, конечно же, вес как политика у Орбана довольно большой. Что касается переизбрания, то, в принципе, с моей точки зрения, Трамп рассматривает его как близкого по духу политика в Европе, и наверняка та национальная линия, которую продвигает Орбан в интересах своей страны, она приемлема для Трампа, он ему симпатизирует, и наверняка, я думаю, что, конечно же, результаты выборов в Венгрии, они, с одной стороны, должны пройти на независимой основе, с учетом интересов, в первую очередь, венгерских избирателей, но, тем не менее, я думаю, что поддержка со стороны США, она будет обеспечена. Угу.
Ну, и помимо этого, все-таки Венгрия голосует, да, в ЕС, право голоса никто не отнимал, так же, как и Словакия, и Чехия, которая...
Но если бы, например, все-таки Еврокомиссии удалось бы в дальнейшем применять право квалифицированного большинства голосования, то здесь, возможно, с учетом и количества населения Венгрии, и ее веса в Евросоюзе, ее позиция может быть не учтена. Но, опять же, в случае с вопросом о конфискации Венгрия не была едина, кто противодействовал этому, поэтому этот вопрос не продвинулся.
Да, он не продвинулся, потому что там для многих неожиданно резко против выступила Италия и Франция. Вот они вдруг... Джорджа Мелони прям так она...
Но Мелони тоже тяготеет к линии Трампа, соответственно, это вот свидетельствует о том, что политики все-таки идут против шерсти.
Ну, это уже начинается в Европе, по крайней мере, это уже начинается. А финансовую тему хочу затронуть. Вот по прогнозам китайско-британских исследователей, в ближайшие 10 лет мировая система резервных валют не станет полностью многополярной, все-таки не станет. А при этом доллар США сохранит свое доминирование, но юань и евро сформируют сильную и конкурентоспособную вторую лигу. А как вы считаете, все-таки вот реально ли как-то подвинуть доллар, да, вот с его вот пьедестала с первого места?
А, смотрите, я начну немножко, может быть, издалека. Я еду, когда на работу или домой на автомобиле, слушаю радиостанции разные, там... Это как вот некое должное. В конце информационного выпуска обязательно расскажут о курсе валют. Курс доллара по отношению к рублю в том числе. И это получается как с молоком матери впитывается российским населением. То есть мы должны априори знать, какой курс рубля по отношению к доллару. И это свидетельствует о том, что мы заинтересованы в долларе. Если вот так вот поразмышлять на эту тему. Конечно же, в течение длительного времени доллар оставался ведущей резервной валютой, и в чем была и есть привилегия доллара, так как иностранные банки, фирмы, они не только ценят удобство операции с долларом, то есть не надо через какое-то плечо проводить операцию, у тебя есть доллар, единственная валюта, на которую ты ориентируешься, никакие дополнительные курсы ты не принимаешь во внимание. И, конечно же, операции с долларовыми ценными бумагами привлекательны для них, и они готовы за них переплачивать. То есть они согласны получать по этим ценным бумагам более низкие проценты. Эффект за счет чего достигается? То, что США выплачивают своим зарубежным, по своим зарубежным обязательствам на 2, в среднем 3 процентных пункта ниже, чем зарубежные инвесторы платят за американские ценные бумаги. И на этом фоне, конечно же, Америка получает дополнительные финансовые ресурсы. В целом дискуссия о том, что с доминированием доллара нужно что-то делать, она идет с 60-х годов прошлого века, и министр финансов Франции, известный человек, кстати, Валерий Жескар д'Эстен, он утверждал, что такая система несправедливости наделяет Америку непомерной привилегией. Но вы видите, что за это время ничего не произошло, конечно же, с учетом того, что в отношении России с 2022 года действуют жесткие санкции, Россия вынуждена продвигать тему перехода на расчеты в национальных валютах со своими основными контрагентами. Но здесь вряд ли можно говорить, что процесс будет быстрым. Да, например, с Китаем у нас уровень платежей в нацвалютах достиг 95%, но с другими государствами этот процесс, он еще идет, и здесь нужно, конечно же, находить взаимоприемлемые пути, как отказаться от доллара и каким образом нужно способствовать тому, чтобы стороны, с обеих сторон были заинтересованы в том, чтобы платить в национальных валютах. Был кейс, когда у нас в торговле с Индией рупии накапливались в индийской юрисдикции, и нужно было найти ряд решений, которые бы помогали тратить эти рупии. То есть здесь есть нюансы, процесс идет, но он не будет
на
таким быстрым.
На десятилетие, скорее всего, затянется. Потому что в целом, вот если посмотреть, то все же валюты, и китайский юань тоже, он вот, все равно привязан к доллару. Все равно же мы... Доллар – это точка отсчета. Любая валюта мировая, она привязана к доллару. И криптовалюта привязана к доллару. И пока эта ситуация не меняется.
Но в целом, понимаете, мы сейчас живем в переломный момент, и, допустим, до Второй мировой войны доминирующей валютой в мире и в Европе был фунт стерлингов.
Да.
Затем все поменялось, и, естественно, американцы были заинтересованы в тем, чтобы создать Бреттон-Вудскую систему, обозначить доллар как мировую резервную валюту и за счет этого, в том числе, получать выгоду. Поэтому здесь нужно говорить о том, что да, сейчас проходит довольно переломный момент, и, возможно, конечно же, и в финансовой области большие перемены. Это в том числе зависит не только от позиции России и Китая, но и других государств, мнение которых должно также звучать.
А вот если поспекулировать, как вы думаете, возможно ли привязка всех валют к какой-то вот необычной единице в будущем? Ну, то есть это будет не денежная единица.
Я думаю, что нет.
Нет.
Я думаю, что, конечно же, юань будет довольно сильным конкурентом доллару, но мы должны все делать для того, чтобы рубль укреплялся и также являлся важной, если не резервный, то, по крайней мере, региональной валютой.
Ну вот, кстати, рубль укрепился.
Он укрепляется,
в этом году, да.
Конечно.
Он так укрепился,
самая крепкая валюта.
Да, да, как Блумберг написал, да, да, что за 34, получается, года, это рекорд. С 94-го года вот он поставил просто рекорд, так максимально укрепился. А насколько это хорошо сейчас для нашей экономики, вопрос.
Ну, конечно, поступают данные, то, что страдают наши экспортеры, которые не могут достаточную прибыль получать с учетом сильного рубля. Но это, конечно же, в первую очередь можно отдать на откуп правительству и Центрального банка, какую ставку держать, на каком уровне и как регулировать все те проблемы, с которыми сталкивается как финансовая система, так и экономика России.
А слушатель пишет, вот то, что я задавала вопрос пару минут назад, к этому вопросу немножко вернемся. Привязка к энергии, например, киловатт-часу. Ну, были такие спекуляции, да, я тоже смотрела всякие выпуски у блогеров там в интернете, сейчас любят спекулировать, что вот в будущем не будет резервной валюты, а будет вот привязка, например, киловатт-часу.
Но здесь можно пофантазировать. Я, например, когда был в Краеведческом музее Владивостока, там был такой проект в 20-х годах прошлого века, чтобы создать некое подобие метро, совершенно глубокое, чуть ли не до коры земли, но зато можно будет чуть ли не за несколько часов добраться из Москвы во Владивосток. То есть у каждого свои фантазии на это.
Да. Хорошо ответили, спасибо. Китайский стал вторым по популярности иностранным языком московских школьников после английского. Ну, это официальные, кстати, данные, об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки. Как вы считаете вообще, вот действительно ли Китай, стоит ли делать ставку на Китай в будущем, учитывая их огромную демографическую проблему, которая, несомненно, скажется на экономике?
Я думаю, что в первую очередь, конечно же, грамотно было бы диверсифицировать изучение различных языков, вводить в практику в школах или в высших учебных заведениях. Здесь все в том числе зависит от взаимодействия с конкретным государством. И вот этот поворот на восток, который совершила Россия после 22-го года, разумеется, ставит новые задачи. Помимо китайского, я бы предложил делать акцент на изучение арабского языка, испанского, конечно же, у нас испанский недостаточно изучался в стране, с учетом того потенциала, который у нас существует со странами Латинской Америки. И мы видим то, что все больше вывесок в Москве появляется не только на китайском, но и на арабском, поэтому люди стремятся привлечь внимание туристов. Плюс ко всему, если говорить о новых центрах притяжения для российского бизнеса, то это, конечно же, помимо Китая и Гонконга, Дубай, где также, наверное, нужно владеть хорошо арабским языком. Это как некоторые примеры того, что действительно нужно улучшать свои знания, получать их качественно. И, конечно же, любой специалист, с моей точки зрения, желательно, чтобы он знал, и в международных отношениях, желательно, чтобы он знал два иностранных языка, помимо английского, да, если так угодно.
Спасибо большое. Заместитель генерального директора Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, действительный государственный советник Российской Федерации третьего класса Дмитрий Кику был сегодня в программе «Умные парни». Спасибо большое, Дмитрий Владимирович.
Спасибо большое. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех вас с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым. Удачи.
Это была программа «Умные парни». Всем пока.